«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня – писатель и музыкант Леонид Гершович.
Леонид, я всегда внимательно читаю ваши комментарии, ваши короткие наброски, очерки в Фейсбуке. Насколько я понял, вы уже во время большой войны побывали в Украине, а недавно вы путешествовали в Грузии и в Азербайджане. Почему эта география, почему эти страны?
Украина, знаете, когда началось, было очень болезненно для меня. Некий нарыв. Если бы я не поехал, наверное, знаете, было бы заражение крови. Взял, сел в автобус. Есть автобус Берлин-Киев. И через 24 часа был в Киеве. А что касается поездки в Грузию и в Азербайджан, в Грузию всегда хотел съездить. Красавица Грузия на ладони Кинг-Конга, какой мне всегда представлялось под Кинг-Конгом, можно не говорить, что... Я имею в виду советские времена. Всеми любима. Путь к сердцу мужчины лежит, как известно, через желудок, а тут шашлыки, шашлычные. Все то же самое, что как сходить налево, пойти в шашлычную. Такова и Грузия. Азербайджан случайно, просто компания так подвернулась, что поехали и в Азербайджан заодно, где провели в Баку 5 дней.
Я уточню свой вопрос. Вы не просто всматривались в небо Киева, не просто ели шашлыки в Тбилиси, вы встречались с людьми. Какое впечатление произвели люди?
В Киеве я встретился и с теми, кто является так или иначе киевской, украинской интеллигенцией, так или иначе даже связанной с музыкой, с консерваторией. Слушал, присутствовал при каких-то спорах, разговорах. Вот конкретно переименование и скандалы вокруг этого Киевской консерватории. Она носит имя Чайковского. Где-то в году 45-м, вслед за Московской, Киевская тоже нареклась консерваторией имени Чайковского. И вот спор, переименовывать в консерваторию имени Литошинского или не переименовывать. Скандал вплоть до подачи заявления об уходе. С чем я столкнулся прямо у меня на глазах. Аргументация тех, кто категорически против переименования консерватории. Огромное количество приносящих доход, скажем, китайцев. Не все смогли получить стипендию, которая дотягивала бы до Московской консерватории. А так, Киев-консерваториум, Москва-консерваториум, там особенно разбираться не будут, а деньги идут.
Позвольте вернуться назад, еще раньше, чем реалии Киевской консерватории. Позвольте вернуться в Ленинградскую филармонию, к вашим корням. Вы ведь были музыкантом, оркестрантом Ленинградской филармонии, я ведь ничего не путаю?
Нет, не путаете, был.
Был, отлично.
Недолго, но был.
Отлично. Скажите, оркестрант, он заведомо человек зарубежья по репертуару, в который он втянут, и по географии, которую он вбирает в себя, или география вбирает его? То есть вы путешествовали, для вас зарубежье не было чем-то совершенно отвлеченным?
Сперва про оркестранта и вообще про музыканта-исполнителя, про человека, который играет на музыкальном инструменте. Он настолько же человек зарубежья, насколько человек вне профессионально, вне каких-то национальных рамок, насколько вне национальных рамок может быть футболист, человек, занимающийся легкой атлетикой, играющий в шахматы и так далее. Это профессиональное. Здесь нет никаких проблем при переезде из одной страны в другую. Если ты профессионально соответствуешь, то ты одинаково соответствуешь везде. А потом, что касается зарубежья, я не очень понимаю, что значит при переезде. Я уехал из России, мне было немногим больше 20.
Вы не успели с оркестром поездить на гастроли?
А я был невыездным. Оркестр ездил, а я нет. Я был, по-моему, единственный уже под конец невыездной. Я поступил в 69-м, и потом они выяснили, что я и не комсомолец, и вообще идейно никуда не гожусь, и болтун. Мой отец в свое время встретился, мой отец тоже работал в филармонии. И он-то был вполне выездным. До этого он почти 30 лет проработал у Муравинского. Но он встретился с генералом Московцевым, был такой, который сопровождал, курировал оркестр, вместе с ним ездил. Ну, там еще 3 ассистента при нем было, ГБшника, которые бегали. Он встретился с этим человеком, так просто не встретишься. Это через парторганизацию, видимо, как-то так, не знаю. Через какую-то филармоническую административную структуру они встретились в садике. ГБшники, как известно, на самом деле я слышал, встречаются в садиках, в укромных местах с кем-то. Они встретились в сквере перед филармонией, и мой отец спросил, почему меня не выпускают. На что тот сказал: вы знаете, претензий к вашему сыну никаких, но в его интересах же лучше не ездить. Наверное, он был прав, не ровен час еще удрал бы. Я был антисоветчиком, я не вступал в комсомол принципиально, болтал языком. Для меня за граница – это город Вена, где мы приземлились.
А вот интересно,
по пути в Израиль.
А вот интересно, вы действительно удрали бы? И куда?
Я был очень молод. У меня была романтическая история. Когда я был студентом Московской консерватории, я поступил 16 лет, вообще очень рано. Я же школу не заканчивал, я двоечник. У меня был роман с одной студенткой, которая в 68-м году, вообще история невероятная, родители коммунисты, в 46-м она родилась в Тулузе, польские евреи, жившие во Франции, они уехали в Москву строить коммунизм с родившимся младенцем, полутораголовалом. Потом уносили ноги в начале 50-х назад в Польшу. В 68-м году Гомулка всех выдворил, а роман был серьезный. Я еще тогда с моей нынешней женой Сусаночкой знаком не был. Я не исключаю, я знаю, что она тогда из Франции, она жила во Франции, работала в оркестре «Де Пари». Вот она ездила, знаешь, Ленинградская филармония уехала на гастроли, она ездила, пыталась со мной встретиться в Швеции. Мне это было известно, я потом узнал об этом. Меня не увидела, разумеется. Так что соблазн убежать. А представляете, я бы приехал туда, в Швецию. Как раз были гастроли, 69-й год. Я приехал бы в Швецию, и там бы ее увидел. Я не знаю, погубил бы всю семью. А так, спустя пару лет, благополучно все уехали.
Леонид, вы уже более полувека живете, если можно так сказать, в зарубежье. Вы проводите границу между домом и зарубежьями во множественном числе?
Знаете, слово «зарубежье» мне глубоко чуждо в том смысле, что я им никогда не пользовался. Оно какое-то новое, современное. Для меня было слово «заграница». Так сказать, мир делился на заграницу и дореволюцию. То есть была дореволюция, некое волшебное царство было, исчезнувшее, утонувшая, и какой-то ее возможный современный извод, знаете, миф о загробном мире, за граница. Я вырвался за границу, рвался, хотел уехать любой ценой. Слово «зарубежье» мне непонятно, но современное слово, оно новейшее. 50 лет тому назад словом «зарубежье», может быть, в русской мысли пользовались, то, по-моему, нет.
Словцо-то, конечно, старое, его еще первая волна использовала.
Ну да. Ну, во всяком случае, в моем советском быту его не существовало. Была заграница. Съездить за границу, мечтать о загранице, не выезжать за границу. Граница на замке.
Как вы воспринимаете слово «дом»?
Дом очень узко, совсем узко. Это моя квартира. Это квартира, но волосок шире. Я даже не могу сказать, что город Ганновер, где я прожил 35 лет, я мог бы считать... Да нет, никак не мог бы считать домом. Совершенно. Дом-квартира. При том, что, в конце концов, всю жизнь прожил довольно скромно. Я всего лишь служащий, а сейчас служащий на пенсии. Тем не менее, с квартирами мне всегда везло. Квартиры были в старых домах. Некий реванш, попытка реванша. А я человек реванш. Детям брать реванш. По части образования, чтобы у них взять реванш. Я говорю, я двоечник. И точно так же взять реванш вместо комнаты в старой ленинградской коммунальной квартире, где я провел первые 12 лет своей жизни. Вместо этого, чтобы вся квартира была моя. И вот эта квартира, где жило, скажем, 5 семей, чтобы мы жили только одни. в этом старом доме. Такие дома в Германии еще сохранились. И вот я всю жизнь в Германии жил в одной из таких квартир. Это мой дом.
Еще о доме, но теперь о ленинградском, петербургском хочу вас спросить. Этот дом, этот мир остается застывшим для вас вот через полвека, что вы живете уже в других странах, за границей, за бугром? Или этот ленинградский мир, он все-таки меняется, его корежат новые впечатления, и вы теперь на ту старую жизнь совсем другими глазами смотрите?
Ну, их было несколько. В 70-х кто уезжал, я уезжал в самом начале. Навсегда запоминается, когда уезжаешь. День, час. Я уезжал навсегда. Самолет сделал круг над городом, бросил последний взгляд, будучи уверен, знаете, как камикадзе японский вылетал в одну сторону, и при этом, не помню, как это священная гора называлась, его самолет делал некий ритуальный круг над этой горой, и все. Так и я тогда уехал. Потом, 90-й год, я увидел, что я могу приехать. Я приехал. Началась новая жизнь. У меня появились знакомые, я ведь писать начал только за границей. Поэтому мой русский язык отчасти – это мертвый язык. Я не только читать, писать начал, я и читать всерьез начал за границей. Когда жил в России, я не очень читал, я читал-то только переводную литературу. И вот вдруг в 90-м году совершенно эмигрантское существо. Оказываюсь в Ленинграде. Меня знакомый, такой покойный доктор Щеглов, привез, довез до квартиры, где я должен был остановиться. Пустая квартира, мне дали ключи. Вышел на улицу как раз, ничего не понимаю, белые ночи. Я увидел, знаете, в белых ночах город-призрак. Помню, сел в трамвай, даже не знал, вернее, в троллейбус, по-моему. Не знал, как заплатить. С одной стороны, все понятно, все знакомо. Город, знаю, с закрытыми глазами могу пройти по улицам, по многим. А с другой стороны, не знаю, как платить. Какой-то рулон с билетиками. В мое время платили иначе. Это было первое впечатление, и появились первые знакомые. Я в Ленинграде познакомился с теми, кто представлял собой некое подполье. Я уже приехал как человек, печатавшийся за границей, живший за границей. Новые знакомства, новый мир. 90-е годы, все по-другому. Потом для меня это закончилось. Закончилось в тот момент довольно рано. Закончилось в тот момент, когда был введен в употребление старый гимн. У меня все через музыку все-таки, через мелодию, через музыкальные образы. Для меня, если я и был немножко, не то что питал какие-то иллюзии, все понимал, но я бы сказал так. Ну, казалось, может быть, отправят своих детей поучиться, поживут, обрастут жарком, постепенно превратятся в демократию. Из какого-то дикого Чикаго превратятся в более или менее нормальное Чикаго. Не знаю. Но как только появился гимн, для меня все закончилось. Я уже и ездить перестал так часто, все реже и реже. После Грузии, после 2008 года, я уже перестал даже как-то, условно говоря, сотрудничать с какими-то институциями, там, не знаю, Федеральное агентство по делам печати или еще что-то. Я уже перестал с ними иметь дело. А после 2014 года все, нет, все, конец. Сейчас все иначе. Это не Советский Союз, то, что сейчас. То, что мне видится из-за моего бугра, с моей горки, все иначе. Сейчас гораздо интереснее наблюдать. У меня состарился, интереснее наблюдать за релокантами. Это пятая эмиграция, по моим подсчетам. Эмиграция ведь делилась вот для меня. Беленькая, черненькая, беленькая, черненькая, беленькая. Это значит беленькая белогвардейская. Первая эмиграция, священная эмиграция. А затем черненькие, черненькая эмиграция, вторая, ушедшая с немцами. Самая горькая из всех эмиграций, всю жизнь таившаяся, надорванная. А затем моя третья эмиграция и Игоря. Это идейная эмиграция, благородная эмиграция, опять беленькая. Потом опять черненькая, 90-е годы, колбасная, как ее называли в Израиле. Потом следующая миграция, это, видимо, начало 10-х, после того, как Путин повторно пришел во власть. У нее тоже есть прозвище, по-моему, ее называют «тыквенный». Там была анекдотическая история, какой-то тыквенная лата, и с тех пор она стала называться «тыквенной». Это миграция относительно молодых, благополучных, узнавших хорошую жизнь людей с недвижимостью. Если наша третья уезжала, имея в кармане $90, по-моему, 90, и это все. Продавались квартиры, вывозились деньги и совсем другое. Вот я не знаю, релоканты – это уже другая эмиграция. Я не понимаю, что это. Она немножко перекликается для меня с первой эмиграцией. Люди, которым есть о чем тосковать.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы разговариваем сегодня с писателем и музыкантом Леонидом Гершовичем.
Леонид, ваши дети, сын и дочь, выросли в Германии и родились в Германии. У них есть чувство, ну, патетически говоря, отчего дома? И что это за дом?
Как говорят, хороший вопрос. У них есть. Дело в том, что я на них верхом сидел по части русского языка, их русский язык. Ну, Игорь, у вас сын Петя, вот у него русский язык. Но я могу сказать, что я ли брал с вас пример, не брал ли я с вас пример, но у моих детей русский язык свободный. И читать, и писать. Я занимался этим. Так что русский язык – один из родных языков. Это язык семьи, это язык дома, это их дом. Русский язык – один из домов. Потом так получилось, что у них еще и английский родной. Я сделал все возможное. Я повторяю, человек реванша. Я брал у них реванш. Им было 4 года, половиной, когда они отправились... Как называлось? Primary school. В Ганновере стояли английские войска тогда, и была школа. В этой школе учились с 8 до 4. И вот 4-летние дети, один за другим, отправились в эту школу, где до 11 лет учились. Английский был практически наряду с русским родным. Немецкий знали гораздо хуже. Вообще плохо знали немецкий. Настолько, что в 9 лет я взял учителя немецкого языка Йосифа, моему старшему сыну, потому что он немецкого, собственно, не знал. У них 3 свободных языка, и это их дома. Для меня, Васильевич, мне так кажется, что в первую очередь дом – это язык. Для меня дом – это язык, это речь. Вначале было слово, так вот, вначале было слово на родном языке. Для меня это только русский язык, это мой дом. К слову о доме. Где чувство дома? В русском языке? Больше нигде. Чем? В русском языке искусственном, несколько за границей уже приобретенном в огромной степени. Так и у них, я думаю, что их немецкий дом или еще какой-то, мне неизвестен. Для меня иностранные языки, включая немецкий или иврит, это 2 языка, на которых я все-таки в состоянии объясняться. На иврите лучше, по-немецки хуже, но их дом мне неведом.
Леонид, что за границей совпало с вашими юношескими советскими ожиданиями? А что оказалось совершенно иным?
Совпало все, потому что я ничего специального за границу не ожидал. Я должен даже добавить одну вещь, которая меня... Это очень специально, и, может быть, это не к моей чести. Поскольку я рос как скрипач, то есть 6 лет меня дрессировали на это дело, на игру на скрипке. Как там в балете дрессируют и так далее. Известно, кто играл на скрипках. На скрипках играли евреи, еврейские дети. Тогда еще не было такого смешения народов, когда я родился. Были еще еврейские компании. Была своя еврейская жизнь. Эдакие мараны, жившие в Ленинграде. Вот. И я с русскими практически не водился. Я русских не знал. Русские для меня это были какие-то, ну да, что-то такое пьяное, серое, пролетарское. Русской интеллигенции я не знал, потому что с интеллигенцией не водился. Если она и была, ну, была, конечно. В школе, где я учился, это был некий еврейский мир. Оркестр, в котором я работал, он делился на 2 неравные части. Струнники представляли собой в основном евреев. Я помню, что среди скрипачей и альтистов, ну, может быть, 3-4 человека были русские, которые в достаточной степени уже превратились за всю жизнь. Общение с евреями, обучение с евреями. Они превратились, в общем-то, вот в таких же, знаете, очень близкое, связанное с евреями. Профессия налагала, плюс национальность налагала невероятную печать. Мне нечего было ждать из-за границы. Я ничего от-за границы специально такого и не ждал. Я думал, что будет труднее.
Леонид, у серьезных писателей есть свой образ окружающего мира, времени. Вот у писателя Леонида Гершовича есть образ, ну, если не зарубежья, то за границы. Я имею в виду как раз образ.
Если я должен говорить о себе, то я должен сказать, что я в огромной степени израильтянин. Я все-таки в Израиле прожил, хоть и не очень долго, но достаточно времени, и причем в самые такие чувствительные годы. Мне 20, мне 25, мне 28. Я служу в армии, я прослужил в армии, довольно много времени провел в армии. Я думаю, что треть того времени, что я жил в Израиле, я так или иначе провел в армии. Сперва на срочной службе, потом как резервист. Там я и начал болтать на иврите. Ни в какую школу ивритскую, то, что называется на иврите ульпаном, для новоприбывших, я не ходил. Я сел в точно такой же оркестр примерно через неделю. По приезде я знал, куда я сяду, я знал, где я буду работать. У меня никогда не было никаких скрипичных, исполнительских амбиций, но меня учили основательно. Я, в конце концов, 16 лет уже поступил в Московскую консерваторию. Я мог предъявить в профессиональном отношении, в исполнительском, качества, которые даже и не требовались тогда для поступления в оркестр. Мне было легко сесть в оркестр, как в Ленинградскую филармонию, так и в любой другой оркестр, будь то Израиль, будь то Запад. Я сел в оркестр, потому что это тихая, непыльная работа. И мой израильский жизненный опыт, он наложил определенную печать. Я в Израиле познакомился с людьми, которые были связаны с литературой всерьез, по-настоящему. Я близко сошелся с Омри Раненом, хорошо был знаком с Сигалом, и там начал печататься. У меня там появились люди, друзья, близкие друзья, близкие знакомые, скажем так, которые тоже писали, печатались. Ничего этого в Союзе никогда не было, я этого не знал. В Союзе я был в своей колбе скрипично-исполнительской. Первые 20 лет жизни провел. Вот и все. Мои родители тоже были музыканты, и мать, и отец. Кстати, я думаю, что родной моей матери, ну, родной-то был у нее идыш, она родилась в Народичах на Украине. Представляете себе суржик, на котором она говорила лет до 10, пока в 30-м году они не приехали в Ленинград, не переехали. Я первое поколение, для кого русский родной со стороны матери.
Леонид, хотел о литературе спросить вас. Для вас есть такое понятие, как сверхзадача, как у писателя? Ну, вот есть буквы, есть метафоры, есть образы, есть герои. А есть еще что-то такое надлитературное, о чем вы думаете? Я даже не о кредо, не о философии, но вот о том, что принято называть сверхзадачей. Вы думаете об этих вещах?
Я не знаю, что принято называть сверхзадачей. Слово «сверхзадача», понятно, что оно мне хорошо знакомо. Но есть слова, которые тебе хорошо знакомы, а вот объяснить, что они обозначают, я не знаю, что такое сверхзадача. Потому что для меня задача и сверхзадача – это одно и то же. Я перфекционист.
Отлично. Тогда то есть, о задаче, пожалуйста, скажите.
Конечно. Чтобы идея оптимально воплотилась. То есть, чтобы материально текст совпал с его идеей. Каждое, знаете, такое вот совершенно инфантильное детское представление о Платоне, мир идей, у всего сущего есть некая идея, идеальный образ, чтобы совпало по возможности. Вот все.
Вы знаете, вы представляете себе вашего читателя, где он живет, почему ему нравятся ваши книги?
Нет, нет, скажу сразу, нет. У меня нет то, что называется обратной связи. Я всю жизнь жил на необитаемом острове. В Израиле, в то время, что я жил в Израиле, я начал печататься, действительно это было. Я и писал как бы на живом материале. Русские, приехавшие в Израиль, только не видит Израиль. Какое-то количество страниц, повесть, несколько рассказов, написанных в Израиле. Видимо, удачных, потому что я как бы стал заметен в Израиле. Но как только я стал заметен, так получилось, что я вскоре уехал. А дальше уже уехал на необитаемый остров. Печатался со скрипом, кстати, и с трудом. Всегда трудно было напечататься. И не очень рвался. Я не понимал. Марамзин, с которым я познакомился, и которому очень благодарен за то, что так получилось, одна из самых моих счастливых публикаций, это сразу по приезде в Европу, в Германию, он мне отдал пол журнала своего «Эхо», хорошего журнала. Так вот, Марамзин мне сказал, перестаньте печататься на несколько лет. Не надо вам печататься. И я это принял к сведению. И я как-то так решил, ну что ж, ну да. Я, в принципе, из тех, кто пишет в стол, более или менее легко. Я не жду немедленного ответа, немедленной реакции. Я знал как минимум двух очень одаренных людей, одного очень одаренного человека, с которым был близок, его уже нет в живых. Я считаю, что его погубило в чем-то, его как писателя, как человека пишущего, скажем так. Вот эта вот потребность немедленного ответа, немедленной реакции. У меня этого не было. Я легко писал в стол. Я думаю, что у меня в столе лежит, ну, как минимум 1/5 мной написанного. Я целыми днями пишу, я же графоман, всегда писал. Так что здесь нелегко.
Мой вопрос о Леониде Гершовиче «Читателе». Какая книга сейчас лежит у вашего изголовья?
Так, у моего изголовья «Мифы Древней Греции» Роберт Грейв, вторая книга, и «Семечки», записная книжка Константина Вагинова, комментированное издание. Вот прямо у моего изголовья. Да, и еще «Товит Иудив», «Послание Иеремии», «Варух Даниил Эсфирь» – это книжки из греческой Библии, которые не вошли в канон.
Леонид, большое спасибо. И признаюсь, я ваш читатель и поклонник. Так что до встречи.
Игорь, а я ваш читатель и поклонник.
Спасибо, чародей со скрипками. У нас в гостях был сегодня писатель и музыкант Леонид Гершович. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.